Проект радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Сегодня я с радостью представляю в нашей студии уважаемого автора, преподавателя Московской духовной академии, диакона Георгия Максимова. Отец Георгий, сегодня мы собрались, чтобы вы поделились с нашей аудиторией своими впечатлениями о недавней поездке в Индию. Индия – это довольно экзотическая страна. В блаженной памяти святитель Николай Сербский Велимирович написал прекрасный труд, короткий очерк «Стеклянные глаза Индии», где он философски размышлял над темой религии и духовности в этой стране. Многие сегодняшние паломники, путешественники говорят об Индии как о стране удивительно красивой, красивой архитектуры, красивой природы. Как открылась вам Индия сегодня?
Здравствуйте, спасибо большое за предоставленную возможность. Вот, действительно, в Индии был два раза. По благословению священноначалия мы небольшой группой священнослужителей, миряне, ездили в прошлом году и в этом году для совершения богослужений. Ну, для тех наших соотечественников и членов нашей церкви, которые временно или постоянно трудятся в Индии. У нас есть в Дели приход, вот это столица страны, вот, но пока он еще только, так скажем, только на самой первой стадии. Фактически это вот он временный храм в комнате на территории посольства России в Дели. И, конечно же, само по себе это не очень удачные условия для развития прихода, потому что посольство – это спецтерритория, и, конечно, задача у людей, которые ответственны за эту спецтерриторию, чтобы, скажем так, как можно меньше было вот людей, которые там приходят, так скажем, не из числа сотрудников. Это те задачи, которые перед ними ставят государство, это их ответственность. А задача церкви наоборот, чтобы двери прихода были бы максимально широко открыты, и каждый желающий мог бы прийти и получить какое-то духовное утешение.
Но, тем не менее, это уже какой-то прогресс в духовной жизни, потому что я знаю, что там вообще не было даже уголочка для нашей проповеди, да, православной раньше.
Что касается Русской православной церкви, то, конечно, вот несколько последних лет действует вот этот домовый храм, и там несколько раз в году совершается литургия, а в остальное время местные верующие, они вот приходят и мирянским чином там совершают службы, какие это возможно. Общаются, встречаются. Конечно, им хотелось бы тоже дальнейшего развития православия, но это все связано с большими вопросами. Вот, прежде всего, конечно, нужно купить, допустим, землю, чтобы построить храм, если должно быть. Но земля в столице, это стоит очень больших денег. И это, конечно, тоже...
Я думаю, это не главный фактор, который сдерживает, да, развитие нашей миссии.
Ну, один из самых главных, я думаю. Потому что будет храм, будет уже людям где собираться. Вот пока храма своего нету, а храм не может быть построен не на территории вот собственного храмовой. Вот, потому что, конечно, может быть и на территории там посольства, консульства, но в действительности, как практика показывает, это хорошо только для тех, кто работает, для сотрудников посольства, а для людей, которые вообще проживают или там бывают, это уже не так удобно. Там надо заранее звонить, записываться, и то все равно можно не попасть. Вот. А в Индию, вот, как мне озвучивали цифры, приезжает около 130 тысяч человек из России в год. Из них около 80 тысяч приезжают в штат Гоа, и оставшаяся часть – это вот другие штаты Индии.
Отец Георгий, но ведь наши соотечественники, которые приезжают в подобные страны, я имею в виду Лхасу, Индию, там Тибет, посещают какие-то монастыри индуистские, буддийские, они в основном едут за экзотическим туризмом. Не имеют в виду, что будет какой-то православный храм, где можно помолиться или принять таинство. Поэтому как-то ориентироваться на туристов, наверное, наших российских, здесь трудно, да?
Нет, знаете, самые разные люди бывают. Это же, ну, представляете, 80 тысяч человек, из них будут самые разные люди. Кто-то приезжает просто отдохнуть, и таких большинство, тем более в Гоа. Потому что, ну, вообще нужно сказать про Индию, чтобы мы воспринимаем ее как нечто целое. В действительности это вот, ну, такое вот сообщество из разных таких вот штатов или государств. Ну, так понятно, что они независимых сейчас в рамках единой, так сказать, страны, но тем не менее. менее, эти штаты, они населены разными народами, которые исповедуют и разные религии, говорят на разных языках, и у которых даже и законодательство может отличаться, может отличаться какие-то взгляды по многим важным вопросам, в том числе и внешней политике, может даже идеология быть какая-то своя у этих штатов. Вот, то есть,
по сути, религии уже почти разные везде.
Ну, есть, да, да, есть мусульманские штаты, есть индуистские штаты, есть штаты, где есть заметное присутствие буддистов, а есть штаты, где и значительная доля христиан. В частности, вот Гоа, это как раз христианский штат. Там до сих пор большинство населения исповедует католицизм. Поэтому, в общем-то, Гоа – это не то место, где можно искать какую-то индийскую древность, потому что это было захвачено португальцами. Португальцы все древние храмы, которые были там на территории, они все их уничтожили, индуистские капища. Вот, поэтому сейчас, конечно, там они все равно стоят, но это уже новодел, это новое что-то. Если человек хочет искать, посмотреть что-то там, прикоснуться там к древности индийской, то обычно он ездит уже в другие штаты. А туда люди часто ездят и просто отдохнуть. Соответственно, ездит довольно значительное количество людей, которые работают вот, по обслуживанию этих туристов, скажем так, которые просто ну, вот, трудятся в той или иной сфере, и это люди совсем не обязательно связанные с или увлеченные буддизмом, или индуизмом. Вот, ну,
которые оказались там по долгу службы.
Ну, не то, что, скорее, по такому, по соображению финансовому каким-то, вот, ну, нашли там возможность зарабатывать и ездят, и там есть и церковные люди, есть люди, которые очень нуждаются в службе. Собственно, мы и начали их именно потому, что эти люди на нас вышли, они изъявили нам свое желание, они нас пригласили, и мы на эту просьбу откликнулись.
А вот, собственно, я поэтому и хотел задать вопрос. Вы поехали по благословению священноначалия с целью именно православной миссии, да, окормления?
Ну, как сказать, вот как делали апостолы. Когда апостолы приходили в какой-то город, они сначала шли в иудейскую общину и проповедовали, скажем так, своим людям, которые уже себя вот считают последователями единого Бога, вот, они проповедовали Христа. И там уже часть принимала, часть не принимала, а дальше они уже шли к язычникам.
То есть нужно создать свою ячейку основную православную?
Ну, мне кажется, это самое логичное. То есть, когда мы приходим и мы видим наших братьев и сестер, то, конечно, мы должны сначала обратить внимание на их нужды и сделать ну, вот, опорой прихода, если когда-нибудь там возникнет приход, то, конечно, будут они. Вот. А со временем я верю, что Господь приведет и людей из местного населения, которые ищут истины, тоже приведет православие. Мы уже как-то сталкивались с таким вниманием со стороны местных жителей, хотя я не могу сказать, что у нас вот какая-то была обширная миссия, это не так. Вот, но были примеры. Во время первой нашей поездки один гаанец, гаанцы, это вот местное население, они тоже у них свой язык, вот, они исповедуют католицизм, они вот себя считают потомками португальцев, у них португальские имена и фамилии. Вообще Гоа это очень необычная часть Индии. Там везде всюду католические храмы, часовенки, кресты, везде иконы висят, везде вот надписи на такие. Какие-то еще сохранились старые португальские виллы, то есть ну, она сильно отличается от других частей, которые я видел в Индии. И когда вот один гаванец попал на наше богослужение, то, в принципе, мы как-то особенно ничего не рассчитывали на него. Мы там и служили вот, по церковно-славянски. Но, знаете, вот на него служба произвела колоссальное впечатление. Он стоял, он молился, он крестился по-православному, причем его никто не заставлял. Он сам так увидел, что другие крестятся, сам так. Он прямо всю службу там, как свечка, простоял. Вот. И потом он подошел после службы ко мне и в таком волнении сказал, что, вы знаете, я почувствовал, что во время службы вашей мой ум изменился, я почувствовал себя счастливым. И он был в таком вот восторге, что он попросил меня, говорит, можно я приведу сюда свою маму? Вот, я говорю, ну, конечно, можно. Вот он привел, тоже, чтобы она просто, службы уже не было, но чтобы она просто посидела, пообщалась, побыла, вот как-то мы тоже с ней чаю попили. То есть видно, что люди на самом деле откликаются, и Господь не оставляет равнодушными. Вот, и еще другие подобные примеры тоже у нас были. Ну, конечно, во время коротких поездок невозможно заниматься полноценной миссией, потому что миссия – это когда ты уже приезжаешь, и ты, люди, которые здесь живут, они становятся родными для тебя. Ты проживаешь с ними их беды, их радости, и как бы им помогаешь расти, и сам растешь вместе с ними. И тогда уже может что-то получиться серьезное, как делали и наши святые миссионеры. А вот такие поездки, как у нас было, ну, это вот просто, что называется, лучше, чем ничего.
Индия – это удел, который Господь уготовил своему верному последователю, святому апостолу Фоме. И проповедь апостольская звучала и на этой земле, которая сегодня, конечно, никак не православная. Я знаю, что многие индуисты со вниманием относятся к православию, но относятся к нему не как к духовной какой-то религии или к духовной области, а как скорее к традиции. Может быть, это из-за того, что слишком разные у нас традиционные корни и разные вообще стили богопочитания, тем более, что индуисты, они почитают животных. Как вы думаете, вот вы упомянули о миссии, я думаю, что ярким примером такой миссии православной был равноапостольный Николай Японский, который, собственно говоря, тоже в совершенно враждебном лагере посеял такое зерно, которое возросло и принесло плод старицей. Есть у нас сегодня такие миссионеры в церкви, которые могли бы на совершенно чуждой традиции возрастить православную веру?
Я верю, что они будут, они появятся. И, кстати говоря, вот святителя Николая Японского тоже, я считал, в его творениях есть как минимум два интересных упоминания Индии. Первое, это то, когда он только еще, будучи вот молодым выпускником семинарии, академии, он решился ехать в Японию, но еще не поехал. И ему попался в России попался один индус, который стал уговаривать его поехать в Индию, заниматься миссией там. И он всячески его уговаривал, говорил, что поможет, все, так сказать, сделает и все даст. Но святитель Николай ему ответил, что вот, кстати, его сердце принадлежит Японии, все-таки он поедет туда, но этот индус его все равно не перестал уговаривать и сказал, что вот оставил ему все свои, так сказать, контакты, координаты, сказал, что если он вдруг передумает, то пусть приезжает в любое время в Индию. Потом, это в письмах его он написывает, а потом, через где-то лет 20-25 после этого, когда святитель Николай уже был епископом в Японии, он описывал в дневниках, как к нему пришло трое индусов, которые путешествовали вот, и решили зайти в храм православный, и к нему тоже попросились на прием. И они побеседовали, и в частности, он пишет, что вот эти индийские гости, они сказали, что вот почему у нас в Индии есть миссии любых христианских церквей, только в Русской православной церкви нету миссии. И святитель Николай дальше пишет от себя, говорит, и в самом деле, почему? Сколько нам еще краснеть на такие вопросы?
Но я хочу отметить, что несмотря на полное, так сказать, различие наших религиозных корней, все-таки индуисты и индийцы, они являются наследниками некой философской школы. И отношение к философии, в первую очередь, вот как пишет и святитель Николай Сербский, у них стоит довольно высоко, в отличие от нашего современного общества. Как вы посмотрели вот с этой точки зрения на общество? Есть ли на самом деле такое серьезное какое-то увлечение религиозными вопросами у населения? Или же это в основном мода, традиция?
Нет, надо сказать, что вот в Индии люди очень религиозные. То есть неважно, вот индиец, кем он будет, будет ли он индус, будет ли он мусульманин, будет ли он христианин, он всегда ревностен в своей вере. То есть там теплоходных людей довольно мало, атеистов, говорят, вообще почти нету. Вот. И это сильно отличает Индию от Китая, Японии, от других азиатских стран, где...
А почему эти звезды, на ваш взгляд?
Честно говоря, у меня вот нет такого готового ответа. Но Индия это другое, это не Азия. Они другие, по менталитету другие, там, по своим идеям. Во многом они противоположны китайцам. То есть индийцы, они изначально, если вот мы заговорили про философию индийцев, они изначально хотели как бы убежать из этого мира. Этот мир им представлялся таким миром страданий, с которым надо вырваться. Китайцы, наоборот, они...
Но это сродни буддизму все же.
Это вообще общая основа для восточных всех религий. Индийских именно религий. Не восточных, а именно индийских. Угу. Вот. Буддизм как одна из индийских религия, она просто предлагала свой вариант ответа на эти вопросы. Но вот то, как вопрос ставится, они были в этом едины. То есть то представление о сансаре, о карме, там, о выходе из мира страданий, это и в индуизме, и в буддизме, и в джайнизме. А в Китае, например, совершенно это было не свойственно. Наоборот, китайцам очень нравилась жизнь здесь, в этом мире, и поэтому именно этот мир их, так скажем, очень интересовал. А какие-то вот такие вопросы для них были не близки. Ну, и, конечно, это тоже накладывает вот, свои особенности. Плюс вот в последние, там, в 20 век, конечно, мы знаем, какие там изменения были в Китайской республике, но и в Японии, и в других, в Корее. Но вот этот бум какого-то вот развития этих стран способствовал тому, что люди стараются все больше и больше трудиться, чтобы иметь возможность заработать деньги. Они вот попадают в такое колесо, вот погони за материальными благами, так что им уже, в принципе, доверия дела никакого не остается.
Ну, собственно, как в современной России для большинства сегодня. Несмотря на все усилия Русской Православной Церкви в последнее время как-то возродить, может быть, отношения хотя бы внимательные к церкви, хотя бы познакомиться с историей церкви, с такой недавней историей, мы видим, что это в основном терпит часто полный крах, и нас еще упрекают в излишнем клерикализме. А мне хотелось бы немножко личных впечатлений. Вот говорят, что уникальна природа, очень красиво, очень красивые отношения людей с природой, людей в семье, людей в обществе. Вообще такое бережное отношение ко всему первозданному. Что-то такое запомнилось вам особенное?
Ну, конечно, какие-то виды. Мне иногда доводилось путешествовать и на автобусе по Индии, то есть посмотреть действительно виды, какие-то красоты. То, чего не видишь, когда летаешь на самолете только и находишься только в городе. Как вам сказать? Там по-разному бывает. Природа, конечно, красивая, но, с другой стороны, в Индии это не секрет для кого. Там вот проблема с уборкой мусора, это она довольно остро стоит, и она не решена. И это, на мой взгляд, тоже может быть связано с тем, с религиозными представлениями и устройством общества, потому что там не может просто кто угодно заниматься уборкой мусора, там занимается каста мусорщиков этим. Видимо, ее просто не хватает, ее ресурсов, чтобы брать всю Индию. Это колоссально, это там живет 1 200 000 000 человек. Вот, поэтому они что убирают, ну, за что им платят, это там какие-то рядом с правительственными учреждениями, еще чем-то. А так, конечно, ну вот...
То есть кастовая вот эта система очень чувствуется, да?
Ну, в общем-то, конечно, это официально она отменена в 47-м году, вот, но в действительности она существует. И, знаете, для меня раньше было интересно, когда я слышал, вот, касты там еще в школе в Советской проходили, я думал, как же они отличают, вот, человек, какой он касте принадлежит, по каким признакам. Вот, и когда я увидел, когда был уже в Индии, я понял, что этот вопрос такой, конечно, не стоит там на повестке дня. Потому что, ну, так же, как примерно мы отличаем, да, человека кавказской национальности. Когда он входит, нам не нужно, чтобы он показывал нам паспорт или рассказывал, мы просто видим его, что он не такой, как мы. Они даже антропометрически отличаются. Чем цвет кожи светлее, тем каста выше, чем темнее, тем ниже. Потом, ну, вот по воспитанию, по культуре, по образованию, по манере речи. Там, в общем-то, люди не нуждаются в каких-то ярлыках, они друг друга отличают очень хорошо.
За столько лет, наверное, уже привыкли, да?
Ну да, это просто сразу видно, когда человек входит, начинает говорить, сразу как бы видно, откуда он.
И, может быть, вы хотели бы привести какие-то моменты, которые наиболее вам запомнились, или поделиться еще какими-то впечатлениями. Я же только выражу осторожную такую надежду. Как писал тот же святитель Николай Сербский, большими детьми показались ему и кажутся ему индийцы. Все-таки вот сегодня, когда встречаешься с ними часто на факультетах институтов иностранных языков, журналистики, действительно какое-то вот такое отношение детскости, что ли, оно проскальзывает. И по всей вероятности, может быть, это и будет залогом того, что семя истинной веры со временем когда-то просветит эту страну.
Ну, знаете, надо сказать, что Индия – это глыба, вот, в том числе и духовности, глыба духовности. Это духовность не православная, во многом противоположна православию, как тот же святитель Николай говорил. И поэтому люди, которые у нас попадают туда, действительно, как вот вы упомянули, у некоторых там вот крышу сносят, и они начинают увлекаться, считать себя индуистами. Вот, это очень все чувствуется. Поэтому в том числе и как бы это одна из причин, почему необходимо нам сделать вот какой-то там приход, форпост православия, чтобы люди имели возможность вот не поддаваться влиянию этого окружения, которое там очень значительно. Индуизм, в общем-то, на самом деле заинтересован в том, чтобы популяризировать себя среди неиндусов. Раньше я многократно слышал о том, что вот якобы индуизм – это не миссионерская религия, а там индусом ты можешь только родиться. В действительности, это я видел своими глазами, слышал своими ушами, они очень заинтересованы в том, чтобы индуизм вот так или иначе проникал, и пусть даже в каком-то адаптированном виде, в среду не индусов, и поэтому очень приветствуют, когда вот кто-то, так сказать, из белых людей начинает себя считать. Там у них есть целые колонии, такие поселения, которые состоят вот из таких вот белых людей, европейцев, американцев и русских тоже, которые вот решили, что все, они вот стали индуистами и так далее. Есть люди, многие колеблющиеся, есть люди, то есть это вот такая многотысячелетняя культура, которая вот висит такой глыбой, и она оказывает влияние. Поэтому, конечно, должен быть какой-то противовес, чтобы те люди, которые, ну, желают не потерять свою, как бы, идентичность и лучше узнать свою веру, они имели такую возможность. Поэтому я считаю, вопрос создания храма православного Гоа – это, ну, один из таких, на мой взгляд, самых насущных вопросов.
Ну, еще, мне кажется, все-таки, несмотря на наши опасения, какие-то часто миссионеров многих, такого явно враждебного отношения, наверное, нет. Вы не почувствовали?
Ну, тоже, знаете, мы, конечно, упустили время. Вот в то время, когда вот святитель Николая приглашали, еще вот там время, когда отец Андроник ездил туда, это было время очень благоприятное для миссии. Сейчас это уже не так. На миссию смотрят очень негативно, христианскую миссию. И, конечно, она, как бы, официально не запрещена, потому что официально считается светским государством и свобода слова и так далее. Но вот и об этом Николай Сербский еще писал, что вот протестантские и католические миссионеры во многом дискредитировали христианскую миссию. И поэтому, конечно, есть некоторая настороженность. Вот, и мне самому доводилось замечать ее. Конечно, эта настороженность есть. Где-то вот именно на севере, где больше мусульман, в северных штатах были и сохраняются большие проблемы для местных христиан со стороны вот индийцев других вер. Все это есть. В других штатах, как бы, такой напряженности не чувствуется. Но в действительности, в любом случае, мы должны как-то позаботиться и об этих людях, тем более, что интересы, я говорю, интерес со стороны некоторых из них есть. У индуса, знаете, у него вот очень укорененного представления о том, что религия – это то, что он получает с рождения. Поэтому я даже когда разговаривал с одним индусом молодым, и мы с ним говорили, он как что-то само собой разумеющееся в процессе речи сказал, что, ну вот, там, мы не выбираем родителей, мы не выбираем религию, там еще что-то. Я говорю, нет, постойте, как раз религию мы можем выбирать. Вот, это для него был совсем необычный взгляд, потому что у них вот, конечно, есть там, переходят и другие религии, все это есть, но для человека из высшей касты или там, из какой-то такой вот касты более-менее, она, это сопряжено с большим риском, то есть он все потеряет, если он перейдет в христианство. А для человека из низшей касты ему нечего терять. Поэтому в основном переходят люди, представители из низших каст в христианство принимают.
Вот сегодня многие наши искатели религиозных приключений или люди, которые хотят просто выделиться в своих религиозных предпочтениях, они как-то становятся индуистами здесь у нас в России. И улыбающиеся молодые люди, которые предлагают Бхагава Гиту или же еще какую-то литературу около метро, подстриженные часто наголо, обещают вечное счастье и так далее. Ну, кришнаиты, я говорю сейчас. И многие действительно попадают на эту удочку, изучают что-то, занимаются мантрами, читают какие-то там священные тексты. Не могли бы сказать несколько слов вот для таких увлекающихся молодых людей? В чем коренное отличие христианства, я вообще говорю о христианстве, от вот этой вот ветви восточных религий, от индуизма?
Отличие здесь, в общем-то, практически во всем. Если позволите, я бы хотел бы...
В чем опасность? Вот так обострим вопрос. В чем опасность увлечения?
Позвольте привести один пример. Несколько дней назад один из православных миссионеров московских, он как раз, проходя мимо метро, встретился с таким раздатчиком Бхагавад-гиты. Вот они, знаете, они там предлагают в подарок взять Бхагавад-гиту, а потом, когда человек берет и даже начинает листать, они его начинают выманивать и вытягивать деньги.
Посильные пожертвования, они говорят.
Вот. И он, это ему когда подарили, он взял эту книгу, когда стали, значит, требовать денег, он сказал, что поскольку это подарок, так сказать, пожертвовать я ничего не могу, подарок ваш взял. Беру, значит, спасибо, и пошел дальше. И этот кришнаит побежал за ним, догнал его, начал избивать. И избил сильно.
Но это недавний случай совсем.
Несколько дней назад. И, собственно говоря, чем отличается индуизм от православия? Вы понимаете, человек, который выходит мы не говорим просто там какой человек, который выходит на делание, а это же у них миссионерское делание, на которое они выходят, это уже непростой человек. Это значит, что человек себя считает уже достаточно религиозным. Так вот, этот человек от своих страстей не освободился настолько, что он не может потерпеть даже вот такую элементарную ситуацию. Это организация, которая вот заставляет людей фактически лгать. Потому что если вы продаете книги, продавайте их, пишите ценники и продавайте их. А если вы их отдаете, дарите, то тогда не надо бить человека, которого вы не смогли вытащить деньги. Заставляет лгать человека. В продолжение я хотел бы сказать того, что вы спрашивали о том, есть ли миссионеры. Вы знаете, мне кажется, еще важно не то, что найдутся ли человек, который готов поехать, а еще важно, чтобы этот человек был действительно подготовлен. Вот. Недавно вышла замечательная интересная книга архимандрита Андроника Лапединского «18 лет в Индии». Прочитал с огромным интересом для себя. Там масса интересных фактов приводится, описаний. Отец Андроник туда ездил с 31 по 49 года. Он трудился в Индии, как он называл себя, миссионером. Но в действительности, на мой взгляд, это такой очень характерный и даже ценный пример того, как миссионерствовать не надо. Потому что я и раньше слышал про его поездку, и мне было всегда интересно узнать, почему он 18 лет там провел и ничего не добился.
Это послушание какое-то было? Или это было самочинное такое?
Как сказать? Это было его личное желание, но он поехал с благословения своего архиерея. И 18 лет он там подвязался, а потом его позвали в Америку и уехал. И он описывает, это было центральное дело его жизни, так он это понимает, так уже оно и было. И для меня было всегда непонятно, почему, собственно говоря, ничего не получилось, почему ничего не осталось после него. И тут, когда я прочитал уже его записки, я уже понял, почему. Потому что, когда человек ставит себе неправильные мотивации того, что он делает, он ничего не достигает, ничего не добивается. Отец Андроник, надо сказать, что вообще поступал очень правильно, по методам, по всему он все делал совершенно правильно. То есть он приехал, поселился, жил как аскет на горе, построил там скит, в этом ските жил, служил, выучил местный язык, много ездил по стране, общался с местными, знакомился. Он был очень обаятельный, такой открытый человек. Его любили, уважали, и, в общем-то, он жил совершенно, он был нестяжателен, жил в таком большом нестяжании, в подвиге. И это, знаете, это как раз тот язык, который Индия очень хорошо понимает, потому что Индия – это страна очень большой аскетической культуры, и именно язык аскетизма она очень хорошо понимает. Но вместе с тем, совершенно ничего не сделано было. Почему? И он пишет, что уже с самого начала, когда он плыл на пароходе, он решил, что обращать язычников это сложно, это трудно, и он сосредоточил свое делание на присоединении Маланкасской церкви, которая индийская Маланкасская церковь, это потомки тех, кого обратил апостол Фома, который сейчас находится в составе сирийской монофизитской церкви. Он их будет присоединять к православию. И это мне так сразу разительное такое отличие от того, как святитель Николай Японский пишет о своем путешествии на пароходе в Японии, когда он обождал, что он приедет, он будет сейчас проповедовать японцам, а здесь ситуация совсем другая.
То есть была поставлена программа минимальная, да?
На самом деле программа была поставлена наоборот. Максимально. Там она описана в таком смиренном ключе, что мне обращать язычников это не по моим силам, я возьму и церковь обращу целую, многомиллионную. Но на мой взгляд, что ставить перед собой задачу обращения церкви, это как раз немножко самонадеянно. Потом, главное, он приехал, и с этой идеей он упустил там очень много возможностей. Тогда было самое благодатное время. Индия была на таких в эпоху перемен была. Это самое лучшее время вообще для миссии, потому что люди отталкиваются от старого, смотрят, ищут новое. И очень много тогда кто куда обращался, переходил, и язычники тогда массово тоже принимали христианство. Хотя он тоже, когда речь заходит о нем, он пишет, что там индусов обратить там крайне сложно, невозможно. Потом, когда описывают современных ему, его же знакомых, миссионеров из Маланкарской церкви или из католической церкви, он приводит пример, что они обращали там и тысячами, и даже кто-то 15 тысяч язычников крестил, описывает, как устроено было в Маланкарской церкви миссионерское делание, даже описывает, как русская лютеранка устроила там миссию, и она за 15 лет 3 тысячи язычников крестила. То есть он 18 лет пробыл там, ни одного не крестил. Он крестил 4 детей вот, по настоянию другого русского его помощника, но 2 детей сразу же передал монастырскому священнику на испытание, а еще 2 потом перевели в католицизм. То есть, вот как бы то, что человек сразу себе поставил не те цели, оно его обрубило очень много возможностей. Более того, хотя он сам не искал, не проповедовал, он описывает несколько случаев, когда к нему обращались разные, даже вот целые приходы, деноминации с просьбой принять их в православие. И там он пишет, что один прям даже умолял принять их общину в православие. А там в другом случае ему говорили, что там есть целая область, где католики хотят принять православие. Вот. Но ничего он не сделал. Ничего. Вот. Только он говорит, что вот все, отправлял письмо, значит, своему архиерею в Париж. Ну, понятно, что архиерей в Париже что может сделать. И он считал возможным, что вот говорит, ну вот мне никто деньгами не помогает, поэтому я ничего здесь делать не буду. Вот в действительности, конечно, миссия, вопрос миссии – это не вопрос денег, это вопрос трудов. И он же сам же, он приводит примеры того, как маланкарские миссионеры, нищие совершенно, трудились и обращали язычников. Они там просто ходили, приходили в место, где есть интерес к христианству, и жили там, вот если их поселяли в доме, жили в доме, если не поселяли в доме, жили прямо на улице, общались с людьми, обращали, катехизировали, потом призывали священников, чтобы крестить. То есть, как бы, у отца Андроника этот пример были все перед глазами. Вот. Более того, его даже однажды один из его знакомых, священников, маланкарцев, взял с собой, чтобы вместе проповедовать язычников. Они вместе проповедовали, 500 человек обратилось, ну, их присоединили к маланкарской церкви. Вот. И, наконец, третий случай он описывает, когда его просили принять 300 человек в православие, и даже говорили, вот сами же местные люди, они же говорили, что они ему и денег дадут, и все полностью помогут и поддержат. И он тут уже, ну, он как бы пишет прямо, что вот я не хотел отвлекаться от того дела, которое я делал вот в Траванкоре. Он не хотел на эти 300 человек отвлекаться. А какое он делал в Траванкоре? Он строил на горе скит, который потом, через 18 лет после своего пребывания там, он отдал вот монофизитам и уехал в Америку.
И таким образом закончилось это миссионерство.
Почему это все было? Вот для меня, честно вам скажу, что это была так довольно очень поучительная история. Вот. Почему это было? Потому что у него были экуменические взгляды. Он пишет, что к нему приходили и сами маланкарцы, хотели исповедоваться, причащаться, он их причащал, исповедовал, но говорил, что они должны оставаться в своей церкви. Почему? Он говорил, что это индийская маланкарская церковь, она уже с нами едина по вере, что у нас такая же вера, как у них. Он говорил о том, что мы едины Святая Соборная Апостольская Церковь. Он там договорился даже, что он там исполнял требы для маланкарцев там, и дал разрешение, хотя это, в общем-то, не входило в его полномочия, дал бумагу о том, что русские могут обращаться к маланкарским за требами, которые там в Индии русские живут. То есть вот из-за этого у него ничего не получилось и с маланкарцами.
Это можно транспонировать и на сегодняшнюю ситуацию в России, когда многие, даже богословы наши, считают, что, несмотря на такой активный миссионерский подход современной Русской Православной Церкви, все-таки нам необходимо учиться у Запада. И несмотря на решение Второго Ватиканского Собора, мы продолжаем часто, многие из нас, настаивать на том, что можно в некоторых вопросах, особенно в вопросах веры, чем-то поступиться.
Есть как такие люди, это основа поражения. И пример отца Андроника, он очень показывает, насколько это страшно. Потому что человек 18 лет, лучших лет своей жизни потратил на ничто. При этом он делал все правильно. В плане методов он делал все совершенно правильно. Но у него была неверная мотивация, которая выходила из его неверных богословских взглядов. Из-за этого все, что он сделал, это было просто в пустоту. Все ничто было. И вот представьте, допустим, что вы маланкарец, член маланкарской церкви, и вам православный миссионер, так сказать, с вами так ведет, а так себе говорит, что у нас с вами одна вера, этот православный миссионер вас причащает, этот миссионер на ваших службах находится, вот, этот миссионер говорит, что мы с вами уже в Единой Святой Соборной Апостольской Церкви пребываем. Скажите, у вас возникнет какой-то стимул искать православие или искать единство?
Разумеется, нет, конечно.
Если это все так, если мы уже в церкви, если мы уже причащаемся, если мы уже служим, если мы уже вот все верим по-одинакому, зачем тогда объединяться? Значит, мы уже едины.
естественно, и вот это заискивание перед той или иной религией, оно же чувствуется очень сильно.
И, конечно, это сам вопрос объединения ставился неправильно, политически. Там вот эта церковь Маланкарская, она была разделена на две партии. Одна партия очень нуждалась в какой-то поддержке совне, поэтому она имела интерес только вот для того, чтобы какую-то такую внешнюю поддержку получить, вот, политическую. А вопрос веры, так сказать, отец Андроник и не ставил среди них. Он сам описывает, при этом вот, говоря, что она православная, якобы он сам, смотрите, что описывает в своей книге. Он описывает, что они не признают четырех последних Вселенских соборов, что они испытывают крайне враждебное отношение к четвертому Вселенскому собору. Это так до сих пор. Я сам сталкивался с этим, когда общался с маланкарцами. Описывает, что они имеют ненависть к святителю Льву, папе Римскому. Вот. Описывает, что они на своих службах прославляют и почитают идеологов монофизитства Севира Антиохийского, Диаскора, Якова Бородая. И, наконец, он приводит там изложение веры, которое в 1954 году на собеседованиях дали вот эти маланкарские епископы, в котором прямо вот черным по белому сказано, что после воплощения во Христе Иисусе одно лицо, одна природа, одна воля, одно действие. То есть монофизитство, монофилистство, мононергизм. Как можно сказать, что у нас с ними одна вера или что мы с ними в одной церкви?
Отец Георгий, наша передача, к сожалению, подходит к концу, но вот все-таки завершите этими словами о том, что мы должны более твердыми быть в вопросах исповедания своей веры, я думаю, будет не лишним, потому что для многих православных людей, которые еще остаются у нас чуткими хранителями предания отеческого и священного писания, очень больно, когда современная наша Матерь-Церковь позволяет себе некие, может быть, неосторожные, может быть, необдуманные, может быть, спровоцированные нашими врагами действия. Я назову хотя бы встречу недавнюю Святейшего Патриарха с участниками собрания в Астане. Ну, когда церковь не свободна в условиях государственной власти, это понятно, это еще дает какие-то основания идти на некие компромиссы. Но сегодня, когда церковь выступает как самостоятельная и политическая в том числе сила, различные экуменические контакты, какими бы предпосылками они не были оправданы, очень трудно воспринимаются православными верующими.
Ну, здесь, мне кажется, все-таки нужно смотреть, потому что для чего мы общаемся с иноверцами? Потому что я, честно говоря, иногда встречаюсь, там люди, ну, разные бывают, там и разные позиции доводится слышать, но иногда бывают позиции совсем нездоровые, и, знаете, мне даже кажется, какие-то немножко неискренние, лицемерные. Когда люди начинают следить, а вот что там архиерей или патриарх, что он где там с кем повстречался, извините, пожалуйста, мы сейчас в своей жизни общаемся все, каждый человек в той или иной степени общается с неправославными людьми. Нет ни одного человека в Русской Православной Церкви, который общается только с православными людьми за всю свою жизнь, ни с одним неправославным человеком, он не сел, там, не поздоровался, руку не пожал, с днем рождения не поздравил.
И поэтому, в бане не помылся.
Поэтому, как бы, мне там в гости не сходил. Поэтому мне вот эти, как бы, какие-то вот такие слишком легалистичные вещи, они кажутся даже и неискренними. Я не про вас говорю, а вот, как бы, говорю про вот такую тенденцию. Поэтому дело не в том, что кто с кем встретился и так далее, а для чего эти встречи
произошли. Я просто озвучил точку зрения наших слушателей.
Да, для чего эти встречи произошли? Что там было? Было ли там совместные молитвы? Если да, то это нарушение канонов. Были ли там какие-то богослужебные совместные действия? Если да, то это нарушение канонов. Было ли участие православных людей в иноверческих каких-то обрядах? Религиозных именно. Если да, то это нарушение канонов. Если же была встреча и был разговор по вопросам, которые представляют взаимный интерес, извините, мы каждый из нас это делает очень часто. Кто-то может даже каждый день встречается с неправославным человеком и беседует на интересующие его темы. Почему патриарх не может этого делать? Это же, ну, абсурдно.
Спасибо, отец Георгий. Ну, а мы будем помнить о залоге успеха настоящей миссии. И те примеры, которые вы привели сегодня в нашей беседе, я думаю, для многих будут очень полезными, потому что часто действительно мы беремся за дело, которое нам не по плечу, не обдумав последствий, без молитвы, без должного упования на помощь Божию, которая сопутствует, конечно, каждому искреннему начинанию. Было бы благое намерение. Благодарю вас, отец Георгий. Я надеюсь, что мы продолжим тему миссионерства в наших ближайших передачах.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем беседу с известным иконописцем, художником, писателем, исследователем слова о полку Игореве Алексеем Валерьевичем Артемьевым. И размышляем мы сегодня с Алексеем Валерьевичем о том, как следует отвечать скептикам. тем людям, которые утверждают, что слово «полку Игореве» — это подделка конца XVIII века. Алексей Валерьевич, в прошлой передаче мы с вами говорили о том, что невозможно опровергнуть некоторые аргументы скептиков, потому что доказать сложно. Когда им объясняешь, не мог откуда-то неожиданно появиться гениальнейший поэт, а Александр Сергеевич Пушкин не случайно сказал, что «я такого гения не знаю, такого гения среди нас нет». Когда говоришь о том, что не мог человек в конце XVIII века так точно почувствовать эпоху дружины быт Древней Руси XI века, то на это они отвечают. А вот, может быть, такой человек и родился. Может быть, мы не знаем, гений рождается, всякое бывает. Но мы закончили предыдущую нашу передачу словами о том, что лингвистика – наука точная. И вот Кеннону, ученым, который написал западному словисту огромный том, утверждая, что слово – это подделка, и его написал даже не русский человек, а чех, хотя и славянин, но все-таки да, разница существует в владении языком. Йозеф Домбровский, Залезняк, в ответ на это утверждение Кеннона, написал замечательную книгу, где научно аргументированно доказал, что слово «полку Игореве» не мог написать ни один иностранец и ни один русский человек, который жил в XVIII веке.
Да, и дело в том, что он пользуется, вот Андрей Анатольевич Залезняк, пользуется не просто эмоциями или даже какими-то убедительными рассуждениями, а просто незыблемой логикой, что вот то употребление, скажем, каких-то грамматических форм, которые в слове о полку Игореве встречаются системно, не случайно, а системно, оно было открыто только в 20 веке, в частности, в связи с открытием берестяных грамот новгородских. Вот. И никакая гениальность никакого там этого поддельщика и имитатора, она здесь никакого значения не имела. Просто это было неизвестно. И стало известно только достаточно. Значит, какие еще споры здесь могут быть? Ну, вот он сам, Андрей Анатольевич, пытается, так сказать, дать объяснение тому, а почему же все-таки ведутся эти споры? И почему вот эти люди, которые пытаются доказать подделку, что их толкает на это? Вот. Ну, во-первых, он пишет, значит, ну, вполне, так сказать, логично, что сама идея подделки, она гораздо более заманчива, так сказать, интригующая. Ну, подумаешь, как он говорит, еще одна единица хранения, просто где-то там в музее рукописи какой-то, если она подлинная. Ну и все, неинтересно. А вот подделка – это уже детектив. Вот это уже, так сказать, интригует. Вот. Тем более, что, как вот он пишет здесь, что в силу традиционных свойств русской интеллигенции, вот это обстоятельство делает для нее крайне малоприятной поддержку первой и психологически более привлекательной вот поддержку второй версии, то есть вот такой вот подделки. А так, ну, неинтересно. Ну, если это подлинное, значит, надо изучать, надо думать, надо смотреть. Ну, что, ну, мало ли, в XII веке что-то было написано.
Потом, я думаю, Алексей Валерьевич, огромную роль сыграло отношение русской интеллигенции, определенной части, хотя, скажем, довольно значительной русской интеллигенции, скептическое отношение к русской истории вообще.
Конечно. Диссидентство такое.
Диссидентство вот, внутреннее.
Да.
Ну как же, до Петра древняя Лапотная Русь, ну мы же всегда азиатчина какая-то. Да. А здесь неожиданно гениальное произведение.
Да, вот такое вот духовное диссидентство. Что, ну как, я помню, вот так буквально на моих глазах, когда Зимин, а это были начало 60-х годов, когда он вот выступил публично, ему разрешили. Вот, хотя не разрешили, то есть публично как, в научной среде ему разрешили прочитать доклад вот, о его, как ему казалось, открытии, вот, о его доказательствах подделки. Среди даже таких ученых, такой в научной среде, было такое смятение и, я бы сказал, такая даже некоторая симпатия, что вот, наконец-то.
Смелый поступок.
Смелый поступок. И, наконец-то, вот этот официоз весь сломлен. Ну, подумаешь, там, какой-то это самый патриотизм тут такой квасной, там, слово. Вот, сейчас человек скажет правду, наконец.
Алексей Валерьевич, а мы же не расталкивались с тем, что разоблачение, якобы разоблачение какой-то поиск темных сторон в русской истории вызывает только плескание частой интеллигенции. Да. А когда пытаешься развеять иностранные мифы о русских государях, ну, скажем, как о государе Иоанне Васильевиче, то это вызывает резкое неприятие, несмотря на то, что приводишь не какие-то памфлеты западные, а приводишь источники, приводишь свидетельства той же Ливонской хроники. Но это кажется неинтересным. А вот что-нибудь такое темное, разоблачающее, почему-то...
Ну, сразу... это, понимаете, мы уже привыкли вот за последние там 20 с лишним лет, да, вот в нашу перестройку, вот к этому такому жаргонному выражению «чернуха». Вот чернуха всех привлекает, а просто такое, ну, спокойная, нормальная работа, научная работа и все, она требует труда. Ведь тут все очень просто. Это ведь, вот, кстати сказать, и в связи даже с нашим современным искусством происходит та же самая история. Ну, для того, чтобы, скажем, стать художником и создать какое-то, ну, более или менее значительное произведение искусства, там, живописное, это же большой труд огромный. Это надо многие годы учиться, потом еще неизвестно, что из тебя получится. А если даже ты все-таки хочешь добиться чего-то, значит, тебе надо, опять-таки, многие еще после учебы, там, труд большой. Многие художники, они складываются, скажем, как мастера уже так к более позднему возрасту.
Это постоянная работа.
Это постоянная работа. Вот, постоянная работа, целенаправленная, направленная на творчество. А здесь как просто все. Ну, скандал устроил, и все. Ну, пробежал, извини, голый там где-то. И все, и у тебя мировая известность. Чего, никакой работы, ничего не надо. Вот, а известность мировая. Тут еще ты напишешь там какую-то картину, кто тебя еще, только профессионалы, может быть, оценят. И то еще неизвестно. А уж широкая публика это уж точно не оценит. А тут все, весь мир сразу. Вот сейчас эти вот, извини за выражение, девки-то там подрыгали ногами.
Да еще
и все, и все, и весь мир гудит в Организации Объединенных Наций. Все, известность мировая сразу. А что там? Что сделали? Просто гадость какую-то сделали, и все. Вот. Так что вот это вот из той же серии.
Да,
и здесь то же самое. Вот просто рассказать об этом произведении, это, во-первых, трудно. Во-вторых, как я уже сказал, опасно, потому что есть опасность вот впасть в ошибку, а обязательно будут споры, обязательно будет возражение, обязательно у тебя будет рядом с тобой какой-то человек, который придерживается другого мнения, посмотрит на тебя, так сказать, так искоса и скажет, да ну, глупость какая-то. Ну вот, так что я думаю, что вот этим ответом вот Андрея Анатольевича Залезняка действительно... Этот вопрос о подлинности и неподлинности слова о полку Игореве, я думаю, что он просто закрыт.
Ну, хотелось бы, конечно, я думаю, нашим слушателям услышать некоторые примеры, которые приводит Залезняк в своей работе. И хотя это дело специалистов, но я должен вам сказать, что когда читаешь, аргументация Залезняка безупречна. Это как 2×2=4, это в математике.
Это да. Это довольно трудно, так сказать, на слух воспринимается, потому что речь идет о грамматических формах. Таких грамматических форм, которые не литература, а это грамматика. Ну, хорошо, вот мы даже можем просто, даже вот не ссылаясь на этот научный труд, ну, просто сами понять. Вот, скажем, мы вот сейчас, даже в наше время... Разные области по-разному говорят, как по-разному излагают свои мысли. Ну, вот, например, ну, знаменитое выражение Михаила Сергеевича Горбачева. «Главное начать». Вот. Это не просто безграмотно, а это так говорят. Это тот диалект, на котором говорят там вот на юге России. Где-нибудь на Урале, например. Вот я помню во время войны, когда была воздушная тревога, дикторша... Вот тогда женщины были, дикторши, мужчины все на фронте были. Вот, она говорила так, угрожаемо положение продолжаться. Вот это по радио такое вот. Значит, только на Урале можно было услышать.
Но исследователи диалектов, они сразу определяют.
Да.
Причем курян легко отличить.
Ну,
черниговский, а черниговский диалект из северской земли тогда.
Да.
Северяне они были. Севера, северская земля. И поэтому слово «полк» говорит, этот пласт совершенно ясно прослеживается.
Да. Ну, вот он, например, приводит такой тоже, ну, пример более, так сказать, доступный на слух, что вот, вот так называемое яканье, если сказать так, если имитировать предположим, ну, какой-то говор, какой-то диалект, да? Человек хочет сымитировать. Он говорит, там, беда, деревня. Но если он скажет «пясать», все, это значит, человек имитатор. Он же промахнулся.
Моментально, да.
Вот, например, он приводит такой еще пример. Ну, это, так сказать, классический пример. Дело в том, что там же как раз в Чехословакии ученик Иосифа Добровского был такой очень крупный тоже словист Ганка, который в свое время совершил подделку. Это, так сказать, такая классическая такая была история. Вот. Он подделал. Он был классный, талантливейший вообще словист и начитаннейший в рукописях и так далее. Он написал вот эту вот так называемую крыльдворские книги и зеленогорские книги. Вот сделал подделку. Причем она сначала какое-то время была воспринята как подлинная. Вот. И там даже чешские патриоты, так сказать, приняли это как такой памятник своей национальной культуры и так далее. Но очень скоро эта подделка раскрылась, потому что, вот как пишет Андрей Анатольевич, из 6000 слов, из которых вот эта вот подделка состояла, он сделал 1000 ошибок. Причем он же писал на своем родном языке, на чешском, вот, ну, понятно, на древнем. Вот, сделал 1000 грамматических, ну, таких неточностей даже, не то что ошибок, каких-то неточностей. И в скором времени там один лингвист просто его, так сказать, уличил, и он был вынужден признаться в этом.
Алексей Валерьевич, интересно, когда, начиная с Мазона, все утверждают, что слово было написано на основании задонщины. Но это, опять же, возвращаясь к художественным образам, о которых мы уже говорили, да. Это все равно, что кто-то начнет копировать посредственную работу.
Ну да.
И копируя посредственную работу,
сделает шедевр.
Гениальное, да, произведение создаст.
Ну да.
Ну, а потом там же очень легко убедиться. Например, эта фраза знаменитая. «У русской земля за Шеломянем есть». Да, уже да. За Шеломянем есть.
Да.
Ведь переписчик Северной Залесской Руси, он не понимал,
не
потому
понял.
Что тогда были засеки, а
за Соломоном
написал «Русская земля за Соломоном побывала».
Да,
бессмысленно,
да.
Всем ясно, что бессмысленно.
Конечно.
А Шеломяне, когда открываешь любую древнерусскую летопись южную, то там это слово часто. Дружины, или, ну, много можно брать, кстати, воинские повести, но переписчику, то есть, вернее, автору задонщины, это слово было неизвестно. И вот получилось за Соломоном
побывала. Ну, тут таких примеров, их великое множество. Автор задонщины многого не понимал, что он переписывает.
Шеломяне, дорогие братья и сестры, для тех, кто не помнит, это гряда холмов пограничных,
ну,
на которых,
мол, да,
холм, на которых стояли дозоры. Русская земля за пограничными,
да,
холмами,
да.
За Шеломянем.
Но вот опять же, ссылаясь вот на лингвистику, вот на Андрея Анатольевича, он совершенно четко пишет, что язык слова древнее языка задонщины, просто однозначно, вот по всем грамматическим формам, он совершенно другой, и он более древний. Значит, никакой здесь... Ну, он говорит, да, конечно, опять-таки надо предположить какого-то супер, какого-то гениального имитатора, который бы взял задонщину, сознательно удревнил всю грамматику. Совершенно нереально.
Нереально. Но хотелось бы, завершая нашу передачу, несколько слов хотя бы сказать о наших православных братьях и сестрах, которые утверждают, что это подделка языческая для пропаганды язычества, для того, чтобы было написано, опять же, неизвестно каким гениальным, откуда-то появившимся автором, поэтому написано было слово по выгереве, чтобы доказать, что русские князья были в то время язычниками. Но опять же, Алексей Валерьевич, это просто, мне кажется, непонимание того, что тогда происходило. Слово же в летописи, монах-летописец, вставляет часто обращение к Богу, Пресвятой Богородице, а слово ведь это песня дружинника, это дружинная песня.
Это воинская поэзия. Воинская, и, кстати, у него там есть и примеры. Игорь едет по Боричеву ко святей Богородице Пироговщей. Там, или повезли там тело ко святей Софии Кокиеву.
Да, между иноходцами.
Да, между иноходцами, да.
Убитого, да.
Ко святей Софии Кокиеву.
Да,
так
да.
Что, или там, ну, побарая за христиан на поганые полки. Уж не говоря о том, что там многократно упоминает слово «поганые», то есть язычники.
Да.
Ну, так какое же это язычество?
Ну, и хотелось бы обратиться к скептикам. Ведь в летописях-то наши князья тоже называются. Мы знаем, что у каждого было христианское имя. Владимир, Василий.
Да.
Там, допустим, Ярослав с мамой, если кажется, Филиппом был. Ну, можно это легко установить по
синодикам. Игорь был Георгий.
Да, но на самом-то деле все не упоминаются. Мстислав Великий, все упоминаются под Ярополк, все под своими славянскими именами. Да. А все эти князья были необыкновенно благочестивы, и многие из них прославлены как святые.
Конечно.
Несточтимые. Что же, упрекать их в язычестве?
Да нет, это, ну, это натяжка, это безусловно. Единственное, что, так, если мы вот сейчас заканчиваем наш разговор, то я бы его закончил на таком детективном заключении, что это тоже, на мой взгляд, совершенно объективная истина. О чем говорится в поэме? Никто пока этого не знает. То есть, да, скажут, ну как, описан поход Игоря. Да, поход Игоря описан. И описан очень последовательно, очень там, никаких, так сказать, темных мест практически нету, там все понятно.
Скажем так, в Ипатьевской летописи он описан более подробно, а здесь художественное изложение, действительно, песня походит.
Да, но это не важно, но дело в том, что внутри этого произведения он очень последовательный, все там от начала и до конца все ясно. Но в поэме-то еще много чего сказано. Вот о чем вся поэма написана... Вот это великая тайна.
Я тогда еще одну тайну заинтригую наших слушателей. Почему исчез в 812 году, 200 лет назад, список слова у полку Игореве, сгорел ли он? И, как любят говорить на нашем телевидении сейчас, о том, что искали иезуиты в Москве, в особняке Мусина-Пушкина, и куда исчезли многие раритеты, вот мы об этом с Алексеем Валерьевичем поговорим в следующих передачах. Но мне хотелось бы в завершение только еще один аргумент привести. Ведь кружок Мусина-Пушкина ввел в наш обиход, в нашу жизнь. Многие летописные слова, знаменитое слово Владимира Мономаха к детям, обращение, и многие произведения древнерусской литературы. Их никто не ставит под сомнение, а слово, которое написано таким же языком, ставит под сомнение его подлинность только потому, что исчез...
Просто не понимаю. Во-первых, исчезла рукопись.
Сгорела во время московского пожара.
Да, но дело в том, что, скажем, Троицкая летопись тоже исчезла. Однако ее и ставят под сомнение. Вот, ну, там на нее Карамзин ссылался, и еще другие историки, и все. Она была, и вообще вся библиотека Мусина-Пушкина, она что, все поддельное, что ли? Она же исчезла. А почему вот только слово полку Игоря поддельное вдруг оказалось? Да, оно исчезло. Так что то, что это исчезло... Ну, я вот как художник могу сказать так, что вот, например, есть вот фрески, скажем, фрески там на Волоковом поле, да, в Новгороде. Вернее, не есть, а были. Они погибли во время войны. Вот, но... К счастью, остались фотографии, там какие-то репродукции, копии, довольно много материала осталось об этих фресках. Вот, они гениальные, они потрясающие совершенно. Ну вот если мне сейчас скажут, что нашли точно документы, они написаны в 18 веке, я скажу, что документы поддельные. Понимаете, это, какие бы они там ни подсовывали, эти, ну, поддельные документы, ребята. Ну, никто не мог в 18 веке таких фресок написать.
Не подделать.
Да, они исчезли, их нету. Их нету, остались только фотографии от них. По фотографии видно, что это невозможно подделать.
Величайшее произведение.
Ну, величайшее совершенно. Вот. Так и здесь то же самое. Но я понимаю, что это, опять-таки, все, буду говорить, что это эмоции. Вот лингвистика – это не эмоции, это математика.
Но я хотел бы сказать, все-таки ответить оппонентам, Алексей Валерьевич, ведь те чувства удивительной красоты и чувства соприкосновения с древнерусским бытом, той Киевской Руси, о которой Алексей Константинович Толстой когда-то говорил, что освещал многие баллады, быту этой Киевской Руси, говорил, что когда я думаю, что монголы сделали Русью, мне хочется взять за волосы, значит, кататься, кричать от ужаса. А слово «полку Игоря» не только летописи, оно дает нам прикосновение к этой высочайшей культуре Киевской Руси, которая называлась соперником Константинополя тогда, немцы называли его. И поэтому мы чувствуем эту необыкновенную красоту. И это и есть одно из свидетельств подлинности.
Нет, безусловно, это, так сказать, эмоциональный, художественный фактор. Его, конечно, со счетов никак не сбрасывать нельзя. Это другое дело, что они его сбрасывают со счетов. Вот, а он говорит, что это все абсурд, и все, и больше ничего. И что ты, как ты ему докажешь?
Но в следующих передачах мы, дорогие братья и сестры, с Алексеем Валерьевичем поговорим и о том, как
о судьбе рукописи.
Да, о рукописи, как она была обретена.
Как обретена, как исчезла. исчезла. Есть очень много интересных новых, недавно сравнительно найденных документов по этому поводу.
Спасибо, Алексей Валерьевич. И в следующих передачах продолжим беседу о величайшем произведении древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Спасибо, Виктор Александрович. Спасибо слушателям.